не расслышал?»
«Твой лорд и господин вежливо попросил тебя заткнуться и умерить пыл», — охотно пояснил Эд, беззлобно отвешивая моему пажу заслуженного пенделя.
«Но я же победил!»
«Дитя мое, это не повод повышать голос», — как можно нежнее напомнил я. «Рыцаря украшает скромность и немногословие. Короче, засунь этот меч себе в ножны и посторожи лошадей. Мы пойдем на разборки с бароном».
— Вы не хотите, чтобы я сопровождал вас, как верный паж?
— Мальчик мой, — я чуть наклонился в седле, придерживая пригревшегося дракона, — поверь, ты мне слишком дорог, чтобы я так бездумно рисковал твоей жизнью. Будь добр, обеспечь нам тактическое отступление, а внутри, в пещерах, мы справимся сами.
— Но...
— Ты сомневаешься в моей силе и мощи?
— Как я смею!
— понурился он и принял у меня поводья, послушно встав между Центурионом и Ребеккой. Ну, собственно, как говорится, вот и ладушки. Если Эд сказал, что укушенные вампирами люди придут в себя не раньше, чем через час или два, значит, так оно и есть. Вопрос в том, хватит ли нам на все про все 2 часа, и что нас ждет в так называемом замке барона Раскобельский.
«Ставр, сугубо между нами», — продолжил дядя Эдик, когда мы вышли узкой тропинкой прямо к горной гряде и встали у входа в невысокую пещеру. «Тебе так уж нужна эта грудастая Дана с девочками? Честное слово, на мой взгляд, мир полон других, куда более доступных женщин. Если хочешь, я познакомлю тебя с моей подругой».
Он заткнулся только, когда я молча сунул ему кулак под нос. Наши личные отношения с Даной никого не касались. В конце концов, она дампир и прекрасно умеет постоять за себя. Но в этом мире эта девушка — мой гость. Я позволил ей с подругами шагнуть через гобелен в моей спальне, и никто, кроме меня, Эда или Хельги, не сможет вывести их обратно. То есть, как лорд и властелин своих земель, я обязан нести ответственность за всех, кто доверил хоть на 5 минут мне свою жизнь и честь.
«Короче, мы пойдем и всех убьем», — понятливо озвучил мои мысли дядя моей дочери.
Я криво улыбнулся в знак полного согласия. «В конце концов, это же лучшая идея на свете — пойти и убить всех плохих. Мы прорвемся. Пошли».
«Уступи мне дорогу. Я же бог».
«Не возражаю».
«Против первого или второго?»
«В обоих случаях», — чуть поклонился я. Эд удовлетворенно хмыкнул, в его глазах появилось опасное веселье. Он взял у меня маленького дракона наперевес и, качнув кудрявой головой, шагнул в темный зев пещеры. Я пошел следом. Это не первая и не последняя наша совместная авантюра, ничего. И не такие операции проваливали. Внутри пещеры было темно, сыро и пахло какой-то мускусной дрянью, как в серпентарии. По сути, мы преступно мало знаем о вампирах. За гранями они не водятся, там для них слишком холодно, и все эти твари, которых не греет собственная кровь, инстинктивно тянутся к теплу. Значит, где-то в глубине все равно должен быть огонь, очаг или камин. Шедший впереди Эд на мгновение замер, он у нас прекрасно видит в темноте, не хуже ездовой кошки богини Фрейи. Боги они и не такое могут».
«Проход разделился надвое. Слева теплее, справа воняет больше. Кто куда?»
«Ты направо, я налево».
«А почему туда, где вонь, непременно я?»
«Потому что там, где тепло, там и свет. Но ты тоже не задерживайся. Глянь, что и как, и быстро назад».
«Обещай не наделать глупости, не умереть без меня», — бросил через плечо кудрявый бог, на миг дернув сонного дракона за лапку. Тот слегка вздрогнул, зевнул, и проход озарился легким оранжевым светом. Я увидел слева от себя зияющий проход, мысленно поблагодарил Эда и осторожно пошел вперед. Темнота стала невероятно густой и невыносимо плотной. Мне даже показалось, что она физически сдавливает мне грудь, затрудняя дыхание. Я даже подумывал вытащить меч и использовать его как слепые палочку. Никакого тепла не ощущалось, свет впереди тоже видно не было.
Борясь с искушением позвать на помощь дядю Эдика, я довольно больно ударился ногой о какой-то валун, поскрипел зубами, плюнул и достал сотовый. Батарею заряжал недавно. Надеюсь, электроэнергии хватит. Ну и кто решил, что граничар в средние века, охотясь на вампира в мрачных подземельях Закордония, не может использовать фонарик? Впень этих тыловых крыс с их уставом. Тем более, что уж про запрет на сотовые телефоны там вообще ничего не написано. Сам себя подбадривая, бормотал я, освещая путь зыбким светом экрана скромного смартфона. Просто не буду упоминать про это в отчете. А вампир тем более никому ничего не скажет, потому что я намерен его грохнуть. Да, даже если избежит, то кому он, собственно, будет жаловаться? Подаст на меня в суд за несоответствие историческому антуражу? В этот момент щеки моей коснулась теплая волна воздуха. Значит, это не соврал. Буквально за поворотом впереди блеснул оранжевый отсвет огня. Я сунул сотовый за пазуху и вытащил охотничий нож длиной почти в две ладони. Тяжелый меч в узком проходе все равно был бы бесполезен. Выстрела в спину я не опасался, как правило, редко кто целится в затылок или в шею, а спину надежно прикрывала шкура полярного волка из Асгарда. Она не очень легкая, но зато практически не пробивается никаким оружием. Секиры, мечи и сабли просто соскальзывали при рубящем ударе, а копья или арбалетные болты оставляли в лучшем случае синяки на спине, не более. Я замедлил шаг, двигаясь вперед осторожно, словно индеец на тропе войны. Мне казалось, что я умею это делать, но, тем не менее, уже через минуту раздался знакомый, чуть дребезжащий голос барона Раскобельский.
— Заходите, лорд Белхерс, не стесняйтесь, мы давно ждем вашу светлость.
— Чтоб тебе с похмелья желтым снегом за ирангой обожраться, — мысленно пожелал я, сунув кинжал в ножны. Вслух, разумеется, ничего не сказал, мы же аристократы, положение обязывает. Барон ждал меня в довольно большой пещере с неровным потолком и плохо обработанным полом. На стенах драные ковры, мешковина, порченые шкуры, по углам горы ржавого оружия, ни столов, ни стульев, а на перевернутом бочонке, как какой-нибудь пират, сидит, закинув ногу на ногу, старый негодяй, одетый в некогда дорогое тряпье. Но если совсем по совести, так не очень уж он старый, честно говоря. Барон даже лет на пять меня моложе, но почти лысый, морда в прыщах, отекшая, половину зубов нет, и выражение лица, как у озлобленного на жизнь павиана.
— Я бы предложил вам присесть, но, увы, — Раскобельский обвел взглядом убранство пещеры. — Мой зал для приема гостей знавал лучшие времена. Хотите вина?
— Не пью, — обрезал я, не желая тратить время на болтовню. — Мне кажется, у вас есть то, что принадлежит мне. Отдадите добровольно, или я возьму силой.
— О, белый волк угрожает мне в моем же доме.
— Я редко размениваюсь на угрозы.
— Неужели? Ведь, кажется, еще недавно я смиренно просил руки вашей дочери, а вы надменно гнали меня от порога, как шелудивого пса. Но времена изменились, подули ветра перемен, и новый порядок уже стоит на пороге.
Он невольно покосился налево, и я разглядел серую фигуру в плаще с капюшоном, практически сливающуюся со стеной.
«Вы еще не в курсе, что до зимних метелей замок Кость будет передан в другие руки? В мои, лорд!»
«Не знал, честно признался я. Надеюсь, у вас было об этом откровение свыше».
«У меня есть бумага нашего короля!» — любезно захихикал барон, но его смех быстро перешел в булькающий кашель.
«Неудивительно, если ты годами живешь под землей в сырости и холоде, это не может не отразиться на бронхах». Серая фигура чуть качнулась вперед в недвусмысленно угрожающей позе. «Да ладно вам, я и не собирался бросаться с кинжалом к больному человеку. Ну, разве что самую чуточку, просто спросить. Так какой именно король передал вам во владение мои земли и замок?»
А я не помню его имени, — наконец прокашлялся лысый наглец. — Прошу простить, их величество меняются так часто.
— Я вас понимаю.
— Вот,
— он вытащил откуда-то из-под задницы скрученный в трубочку лист пергамента.
— Замок Кость со всеми два моста даруется собственность верному барону Роскомбельске. Вот подпись. Помазанник Божий, король барсук плодовитый.